Моторадио представляет.
Добрый всем, наверное, уже вечер. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Я вас приветствую, меня зовут Александр Цыпин. Мой сегодняшний гость, с большим удовольствием представляемый мною прямо сейчас, Валентин Петрюк, почетный адвокат Палаты адвокатов Ленинградской области. Валентин, очень рады вас видеть, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, наши любимые слушатели радио, да, Моторадио.
У вас такая легкая небритость и усталый вид, что много дел?
Конечно же, конечно, весна и дела, естественно, поднимаются, оттаивают, я бы так сказал.
Да, ну давайте сегодня продолжим наши разговоры о ПДД, конечно, о том, как себя вести и какие могут быть нюансы. Но, наверное, в срезе начавшегося мотосезона.
Действительно, да, я всех поздравляю двухколесных с, так сказать, с твердым асфальтом,
когда
с ровной дорогой.
Увидим, когда вас увидим?
А я уже выехал на скутере, да, я достал, уже отогнал на паркинг, мотоцикл еще не доставал, а скутер, да, достал.
Ну, то есть, такой, как бы, тренировочная такая фаза.
Да, да, нет, это непередаваемое ощущение, когда ты вот выезжаешь первый раз в летний сезон, и когда ты вот, тебе даже не надо вспоминать, ну, у меня, получается, это уже 13-й сезон в Санкт-Петербурге, вот, и вот этот вот теплый ветерок тебе обдувает.
Слушайте, а если вот у вас на жилетке было написано сзади «почетный адвокат», ну, что-то вот такой, герб какой-нибудь, то как вы думаете, люди бы сзади так как бы так уже вот и там подрезать бы как-то уже так с большей аккуратностью бы делали?
Слушайте,
бы?
Я думаю, вряд ли. Кстати, я ехал к вам, когда сейчас в студию, встретил несколько автомобилей, и один очень меня, мое внимание привлек. Мало того, что у него были различные знаки, там, букв, сзади у него была надпись, что, мол, ты хоть обибикайся, хоть обморгайся, и пошел ты туда-то, и какие-то перечеркнутые автомобили, знаки вопроса, ну, такой, знаете, и я так подумал, что, может быть, действительно хорошо, когда персонажи на дороге, может
заявляют
быть,
о себе.
Заявляют о себе сразу, их видно, их вот прям сразу видно, что человек едет, и лучше к нему не приближаться с ним и не связываться и прочее. И в их, по всей видимости, они-то как бы когда обклеивают такими наклейками свой автомобиль и транспортное средство, они ведь о себе, так сказать, провозглашают таким образом, но и, наверное, это правильно, и для нас это тоже хорошо. Я таких людей стараюсь держаться подальше.
Ну да, слава богу, опаснее, когда неожиданно, вдруг вроде ничто не предвещало, и вдруг, да. Ну, давайте мы затронем вот эту самую такую, что ли, весеннюю тему мото, когда мотоциклисты появляются на дорогах, а автомобилисты от них отвыкли, ну, это такая расхожая фраза, но я вот даже сам по себе знаю, просто я чувствую это, что ты иногда вот едешь, скажем, вдоль разделительного барьера, да, едешь в левом ряду, вот у тебя ты видишь боковым зрением, вот барьерчик здесь, да, там привычные, там, ну, не знаю, полметра там до него, да, и впереди люк, ты его легко объезжаешь, чуть-чуть повернув руль. И при этом, если, не дай бог, в этот момент в этих 50 сантиметрах едет быстро мотоциклист, вот тебе, пожалуйста, типичнейшее ДТП. Потому что я даже иногда, ну, не смотрю в зеркало в том смысле, что я, ну, и не предполагаю, ну, кто может уместиться в эти, там, 50-70 сантиметров.
Да,
мне кажется, вот это самое такая типичнейшее. Вот как людям донести, что парни аккуратнее?
Во-первых, я всем советую, если люди, может быть, кто-то подснежники, знаете, не ездят на автомобиле, сразу садятся на мотоцикл, я всем советую иногда открывать очень умную книгу, которая называется «Правила дорожного движения». Там есть различные изменения, и меня иногда очень сильно клиенты радуют и огорчают, с одной стороны, радуют, потому что, ну, это как так, там, когда говорят, я 10 лет не открывал правила дорожного движения, меня всему научили, я езжу по наитию уже. А огорчает, естественно, что люди, попав потом в неприятные ситуации там с разбором ДТП, например, либо в ГАИ, либо когда они спорят на дороге, они изначально не правы, потому что они действительно не знают правил дорожного движения. Это от этого очень грустно. Ну а что у нас двухколесная наша братья, так сказать? Во-первых, ну, мой совет всегда: в сезон надо вкатываться. Лучше в самом начале, естественно.
Что это за термин? Что мы, ну, понимаем под ним?
Мы понимаем под ним, что не надо сразу гонять, да? Ну, вот как бы ты выехал, у тебя все равно за лето, за зиму, вернее, извините, навык немножечко теряется. скорость принятия решений за рулем мотоцикла намного быстрее, и это официально доказано учеными, намного быстрее, чем у автомобилистов. Они ездят более вальяжно, более спокойно. Когда ты за рулем мотоцикла, скутера, велосипеда, то тебе ты получаешь гораздо больше информации, и тебе, если ты ездишь там между ряди, например, как вы вот сказали.
Я не говорил.
Да. Между, например, обочиной, бордюром, тротуаром и автомобилем, тебе необходимо, у тебя время для принятия какого-либо решения, оно достаточно небольшое. Тебе нужна гораздо выше реакция. Угу. И чем дольше ты ездишь, ну вот ты выехал на дорогу, и первый раз, второй раз, третий, необходимо вспомнить, как это вообще происходит. Мозг должен перестроиться на вот эту скорость более быструю. Вот. И, соответственно, я всем советую либо на площадке покататься сначала, вспомнить вообще, как мотоцикл тормозит, как он там заваливается, соответственно. И, естественно, прочитать правила дорожного движения. Вот. Потому что все спорные моменты, они, в общем-то, там урегулированы. Но, кстати, вот мы вспомнили с вами про междурядье. Этот вопрос, он до сих пор законодателем в полном объеме не закрыт, потому что у нас отсутствует какое-либо упоминание в... Как именно ты должен там, с каким расстоянием ты должен двигаться между там автомобилями, сколько должно быть между транспортными средствами. В ПДД написано,
это просто не оговорено.
Там очень обтекаемо написано, что ты должен держать безопасный боковой интервал. У меня, например, у скутера я могу держать безопасный боковой интервал 5 сантиметров. Для меня он будет безопасен, потому что я вполне еду, вижу, я вижу все свое транспортное средство, например.
Скутер?
У меня Веспа.
Веспа?
Веспа, красная Веспа.
Только
у меня
классовая такая появилась.
Да, у мотоциклистов может быть там 10 сантиметров, 15, а у автомобилистов гораздо больше, потому что они видят меньше своего транспортного средства, и поэтому для них, когда приближается мотоциклист, он очень близко, кажется, к ним проезжает, им кажется, что он сейчас там врежется, зацепит их, то для мотоциклиста ничего в этом страшного нет, он полностью контролирует. Но правильно вы сказали, что если автомобилист тебя не видел, не заметил, он может совершить какой-то внезапный маневр, который может привести к каким-то печальным последствиям. Вот. И поэтому и в начале сезона, и в середине, и в конце, когда ты уже, наоборот, раскатанный, знаете, когда ты раскатаешься, то кажется, что море по колено, ты уже начинаешь там пролетать пробки на большой скорости.
Тоже, кстати, опасное.
Да, очень опасное, да. Можно поймать и дверь, и зеркало, и открывающегося, ну, и пешехода, там, пробегающего между автомобилями. То есть есть ряд таких указаний, можно так сказать, что, например, стоящие автомобили не советуют проезжать со скоростью, ну, в разнице со скоростью более чем, например, 20 км в час, потому что это действительно опасно.
Поясните, не понял.
Ну, вот, например, автомобили стоят в пробке, либо медленно двигаются.
Так.
То есть... Ты, если у тебя есть, так сказать, безопасный боковой интервал, по которому ты можешь проехать на мотоцикле между автомобилями, то советую держать скорость в разнице между с автомобилем и мотоциклом не более 20 км в час.
То есть, если они едут 5 км в час,
то ты едешь 25-30, да.
Больше опасно.
Да, то потом ты просто не успеваешь среагировать. Все-таки у нас же даже по официальной методике, например, там, когда рассчитывают тормозной путь, всегда берут одну секунду для времени реакции между тем, когда ты получил информацию, мозг у тебя ее обработал, и ты, например, уже какое-то действие совершаешь, выжимаешь
тормоз.
Тормоз.
То есть, да, открывается передачу. Дверь, ты увидел, открывается дверь, ты нажимаешь на тормоз через секунду.
Ты только через секунду примерно, да. А, соответственно, чем быстрее ты едешь, тем больше расстояние ты успеваешь за эту секунду
логично,
проехать.
Логично,
и
да.
На скорости там 100 км в час, там прям огромная цифра получается, например. А если ты не... А когда ты едешь с такой небольшой разницей, то ты успеваешь в полном объеме и осознать, и предпринять какой-либо маневр торможения, уклонения там, или еще что-то.
То есть мы можем просто дать совет, что не едьте быстро, вот так вот.
Это я всегда говорю, да, что, как говорила наша великая троица с этим Хаммондом и, как они, Стоп-Гира-то у нас...
Не помню.
Да-да, они говорили, что убивает не скорость, убивает резкое торможение, вот, поэтому сама по себе скорость, она не несет опасности, да, но последствия этой скорости, они могут быть плачевны. Естественно. Тем более сейчас еще все равно грязные дороги. Ну, песка, вон, посмотрите, сколько высыпали за зиму эти пылевые бури. И все это на земле. И пока еще не было больших дождей, естественно, техника не успевает обрабатывать все дороги, чтобы сметать этот песок, смывать его. Естественно, все это влияет на зацеп шин с асфальтом, а у нас все-таки как бы всего лишь два маленьких пятнышка у мотоциклов, у скутеров, там они четыре больших, как у автомобиля. Поэтому это все очень сильно влияет.
Давайте прямо по случаям пойдем. Предположим, ты едешь, внезапно открылась дверь, и ты в нее впилился. Повредил себе, повредил себя, может быть, дверь повредил, конфликт.
Конфликт — это всегда плохо, да. Мы уже затрагивали тему конфликтов, что я...
Кто виноват?
Виноват водитель. Во-первых, водитель автомобиля в первую очередь виноват, потому что он обязан контролировать всех тех, кто у него едет в автомобиле и выходит.
Если, значит, медленно в пробочке все едут, вот очередной раз замерли, сзади подкрадывается мотоциклист, и вдруг там человек открывает дверь, чтобы на него плюнуть. Вот есть такие люди, которые сплевывают очень некрасиво.
Ну и мусор выкидывают.
Убить,
да,
их,
да,
хочется,
да,
сразу,
да,
же, да. Ну, не суть важно. Вот открыл дверь, вот этого он не имеет права делать. Вот это нарушение, то, что он дверь открыл.
Вот это нарушение будет ему, что он открыл дверь, не убедившись в том, что приближается другое транспортное средство. Однако, как я уже говорил, случаи спорные. В моей практике были случаи, когда именно в ДТП признавали виновным мотоциклиста. Объясню почему. Потому что вот эта вот фраза «безопасное расстояние», да, которое позволяет контролировать, оно может трактоваться судьей по-разному. И, например, судья же, скорее всего, там, в 99% случаев, он никогда в жизни не ездил на мотоцикле, там, или это было в его каком-то детстве. И, естественно, ему очень сложно бывает объяснить, что безопасный интервал, вот он выбирается самим водителем, но у него всегда он может парировать тем, что, ну вот ты же в ДТП попал, значит, у тебя был небезопасный интервал, получается, ты не успел среагировать. Вот, и у меня были случаи, когда признавали виновными в ДТП именно мотоциклистов. Но бывало и наоборот. Поэтому
а
вот...
ничего не сделать, если судья, то есть вы как не боритесь со всей своей адвокатской вот этой практикой обширной, все равно судья главнее вас.
Ну, судья всегда у нас выносит решение, да. Ты можешь обжаловать, если оно тебе не устраивает, или ты считаешь, что были нарушены законы, там, вот, ты имеешь право обжаловать вышестоящую инстанцию, там, может, уже коллегия судей, их три человека там сидеть, да, и они могут как-то по-другому думать, но, естественно, в судебном процессе главный судья.
Хорошо, предположим, судья говорит, да, водитель автомобиля не имел права открывать дверь, он ее открыл, и получилось ДТП, и тогда, значит, получается, виноватый что будет?
Ну,
кому?
Виноват будет водитель
автомобиля.
Ему выпишут штраф. Так. И, соответственно, данное ДТП в любом случае попадает в категорию, на которую распространяются страховой случай. То есть по ОСАГО все выплатят и все. А если ОСАГО нет, то, соответственно, вы пойдете в суд судиться с причинителем. Но в этом случае у вас будет, скорее всего, вилка, так называемая, когда вы можете пойти либо к тому, кто открыл дверь. Но вот все-таки водитель обязан контролировать, и он за это несет ответственность по правилам дорожного движения и в соответствии с кодексом административных правонарушений. Однако само действие, например, если произвел пассажир, то это именно он открыл дверь, да, как бы, то деньги вы будете взыскивать именно с пассажира.
Ага, то есть есть нюанс. Если открылась водительская дверь, это одно.
Да.
Если открылась пассажирская, это другое.
Если, например, ОСАГО в этом случае не сработает, вот, то тогда вы обращаетесь. То есть непосредственно причинителем вреда для вас будет именно тот, кто открыл дверь. Это не обязательно водитель может быть.
Итак, мы говорим о начале мотосезона, о казусах и всяких разных неприятностях. И давайте уж мы не будем обходить всякие такие тонкие моменты. Если, предположим, не дай бог, мотоциклист вот ехал в междурядье, не увидел из-за джипа какого-нибудь или чего-нибудь газели, там какой-нибудь перебегает какая-нибудь пешеходка или пешеход, и вот он его толкнул, тот упал, значит, разбил там, не знаю, себе там коленку, плачет. Сердобольные люди все остановились, какой-нибудь там мимо проезжающая скорая забрала, например, сразу, и мотоциклист поехал весь в горе за этой скорой помощью, чтобы там слезами, деньгами исправить свой поступок ужасный, все в расстройстве. Это все эмоции. А теперь вот практическая сторона дела. Как тут быть, что делать с точки зрения законности?
Действительно, я очень часто, даже вот ко мне обращаются клиенты, узнаю, что люди очень часто не знают, что делать, в принципе, после того, как было...
В случае наезда, да?
Да, в случае наезда, да, любого ДТП. Там же есть общие принципы того, что ты обязан сделать по правилам дорожного движения, и есть какая-то частность. Да, естественно, например, если ты едешь на автомобиле, у тебя есть обязанность выставить знак аварийной остановки. Если ты едешь на мотоцикле, то у тебя знак аварийной остановки, естественно, нету, и ты ничего не выставляешь, но ты можешь попросить у проезжающих мимо автомобилистов для того, чтобы каким-то образом выделить и отгородить место там дорожно-транспортного происшествия так или иначе. Опять же, очень часто ко мне обращаются люди, когда, например, ты ехал, случайно задел, толкнул пешехода, он жалуется, что у него что-то болит, и ты, не вызывая ни ГИБДД, ни скорую помощь, отвозишь его самостоятельно в больницу, там оставляешь, тебе говорят, например, ну, с ним все будет нормально, ты его оставляешь, едешь домой, едешь по делам, об этом забываешь.
Слава Богу,
думаешь, да, слава Богу.
Доктор сказал.
Да, соответственно... Медицинские учреждения обязаны посылать телефонограммы, обязаны опрашивать потерпевшего. Он говорит, что я получил травму, там растяжение, пускай там царапина, все что угодно. А медицинское учреждение обязано отправлять телефонограмму в органы внутренних дел. Угу. И они таким образом тут же узнают о том, что был, например, там наезд, столкновение или еще что-то, и возбуждают административное производство.
А еще дописывают водитель с места
наезда, да, скрылся. Ты так и получается, что ты с места ДТП скрылся, ГАИ не вызвал, не вернулся обратно, поэтому у тебя ждет... Справедливое, я так считаю, наказание в виде лишения водительских прав.
Ну, это же от незнания же.
Конечно, все, да. Поэтому, естественно, вот тот пример, который вы привели, действовать нужно всегда строго по определенному регламенту. В случае, если ты случайно толкнул человека зеркалом там, даже если он абсолютно не прав, вот дело-то все в том, что там нету правых виноватых. Если ты не прав, ты должен делать то же самое, что когда ты прав.
Угу, угу.
Ты обязан в любом случае вызвать сотрудников ГИБДД. Ты
даже если
звониться,
человек ушел.
Даже если человек ушел, ты должен остаться на месте и позвонить в 112 и сообщить, что по такому-то адресу в такое-то время был совершен там наезд, столкновение, произошел ДТП. Я вот здесь стою, жду сотрудников ГИБДД. Соответственно, должен отметить так или иначе место совершения либо своего правонарушения, либо правонарушения кого-то еще, либо вот этой всей ситуации. То есть там положить, как я уже сказал, поставить знак аварийной остановки, попросить его у кого-то, положить шлем на асфальт, что-то из там сумку какую-нибудь красную, ну, то есть там попросить канистру, не знаю, выйти на обочину и посмотреть, может быть, что там что-то есть, чтобы...
Любой предмет, который
Естественно, естественно, что там включить аварийку на своем мотоцикле, ничего не трогать, не убирать до самого разбора вот этой вот ситуации. Сейчас у всех есть мобильные телефоны, у 100% автомобилистов есть это все. Обязательно зафиксировать всю обстановку.
Снять фото-видео.
Да, обязательно. Если, например, вам разбили зеркало, оно разбилось, осыпь снять. Если вы, не дай бог, попали в более тяжелое ДТП, у вас было соприкосновение между транспортными средствами, сфотографировать это все. Сделать не только фотографии, которые относятся к самим транспортным средствам, например, там макросъемка, ну, то есть какие-то вблизи. пройти, но обязательно сделать масштабную съемку, чтобы было понятно, где
чтобы
это было. Да.
Обстановка
была видна, на дороге да? могут угу. остаться, не знаю, там тормозные следы, которые вам в последующем могут помочь. Особь, даже особь грязи, например, с автомобиля или с мотоцикла, может угу. потом помочь вам доказать, например, либо свою невиновность, либо смоделировать эту ситуацию эксперту для того, чтобы понять, что же все-таки произошло. Угу. Угу. В моей практике были случаи, когда, например, преснопамятная история, когда двигались автомобили, сзади немного по диагонали ехал мотоциклист, и абсолютно, ну, можно так сказать, неадекватный человек в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, у него было несколько промилле в крови, и когда эксперты потом делали заключение, они установили, что он вообще должен быть в коме алкогольной, а он передвигался, и он пытался перебежать дорогу. Автомобили притормозили, и он внезапно для мотоциклиста выбежал на дорогу, и, естественно, мотоциклист его сбил, упал сам, сломал там руки-ноги. К сожалению, человек погиб. Вот, но нам удалось доказать, что он, что мотоциклист не имел технической и либо какой-либо возможности избежать данного угу. ДТП, и поэтому он не был привлечен никакой ответственности.
А вообще, безотносительно к данному случаю, бывают ситуации, когда реально водитель ничего не может?
Да,
вот такое, неожиданно
да,
выходит
да,
на,
да,
вот совсем.
Такое, естественно, возможно, такое... Бывает, это не редкие случаи, когда такое бывает. В любом случае, всегда по данной категории дел назначается экспертиза, там даже в рамках административного дела ты можешь сам сделать, в рамках уголовного ее делают органы, и ты можешь тоже сам что-то дополнить. И, естественно, когда эксперт пишет в заключении, что у тебя не было технической возможности, то, соответственно...
Ты получаешь, что ты не виноват.
Да, да, то есть вины твоей нету. Однако я всегда всем вот напоминаю, например, у нас все по городу ездят 80, да? Как я говорил, 60 плюс бесплатные 20, да? В случае, если ты будешь ехать 65 км в час, и, казалось бы, это не наказывается по ПДД, но если ты, например, на этой скорости там что-то делаешь, там сбиваешь человека, предположим, да, и эксперт установит, что ты ехал не 60, а 65, то, скорее всего, ты будешь виновником вот этого дорожно-транспортного происшествия.
А вот 55?
До 60, соответственно, скорее всего, нет. Но, опять же, они будут рассчитывать тормозной путь, угу. какой, с какой скоростью ты ехал, имел ли ты возможность остановиться за определенное расстояние, угу. но... Иногда бывает, что вот именно этих там 2-3 метров, их вот и не хватает для того, чтобы не было тяжких последствий.
Слушайте, ну а где это вообще бывает? Вот если мы едем по Большому проспекту, и где-нибудь в среднем ряду у тебя и справа пару рядов есть, и слева пару рядов есть, и там машины, их не так много, светлый день, ты все видишь, и видно даже издалека уже, что какой-то вот идет там дядечка такой, с какой-нибудь тележкой, бомж, и вот он прямо на дорогу под красный, и все, вот, все его видят, все остановились, все пропустили сумасшедшего, например, да? Угу. Это вот одна ситуация. И другое дело, когда ты едешь быстро по двору, где слева-право машины припаркованы, многоэтажки вокруг, и тут неожиданно из-за газели выходит человек. Вот это же разные вещи.
Конечно, разные вещи, однако я скажу, что у нас во дворах многие тоже ездят слишком быстро, потому что есть обозначение «жилая зона», и там ограничение скорости 20 км в час.
Там нельзя... сразу садишься, короче, если ты ехал.
Да, а все ездят там 30-40, ну, угу. например, да, и это кажется, это медленно, но для закона нету разницы, угу. получается, да, то есть если ты едешь чуть быстрее, то все...
Слушайте, да,
есть... Тем более сейчас везде камеры, и теперь, например, для определения, так или иначе, там, например, тормозного пути, либо остановочного пути, делаются экспертизы, которые определяют скорость по видеоизображению. Угу, а угу. камеры сейчас есть практически везде, даже в домофонах.
То есть это дело такое непредвзятое.
Да, особенно угу. это же и сделано для того, чтобы в жилой зоне все ездили медленно, иначе там бывают, бегают дети. Дети, они ничего не боятся, они не понимают, может быть, чего-то. Им родители недообъяснили, либо они слишком маленькие, либо просто случайность, как вы говорите. Стоят припаркованные автомобили. Сколько таких случаев мы видео видим, когда вот он из-за машины выбегает, а они любят именно перебегать дорогу, а не переходить. Им кажется, что так быстрее они, чем быстрее они пересекут какую-то опасную зону, тем это безопаснее. Но это на самом деле не так. И его, естественно, тем более он маленький, может быть, там и плохо видно.
Давайте ужасы эти отринем.
Да, вернемся к тому, с чего мы начали.
Мотоциклист упал, сломал себе там все так.
обозначили место, вызвали сотрудников ГИБДД и либо скорую помощь, так или иначе. То есть ты когда в 112 звонишь, там тебя спрашивают, что у вас произошло и где.
Есть ли пострадавший.
Да, да, да. Угу. И ты объясняешь, например, что там так или иначе человек, например, там упал, разбил нос, у него идет кровь, у него ссадины, царапины. Вы только визуально можете определить по нему, угу, что с ним произошло. Поэтому в любом случае я всегда советую так или иначе говорить, что с пострадавшим. Поэтому для того, чтобы выехала скорая помощь, эмбуланс так называемый, и осмотрела этого человека. Вам никуда не трогать транспортное средство, не убирать его никуда в сторону. Но это я не говорю, когда там две железяки поцарапались, и можно составить европротокол, чтобы, может, не стоять 3 часа и создавая огромную пробку на весь город. Ну вот, когда серьезный случай, здесь нет никакого европротокола, когда потерпевший не может быть вообще никогда и никак, поэтому всегда оформляется именно...
То есть только ГАИ?
Только через ГАИ, да. Иногда бывают случаи, когда увозят, например, там, пострадавшего на скорой в больницу, сотрудники ГИБДД, например, там слишком, их сейчас не так много, вот, они иногда бывают, говорят, ты типа все сфотографируй, мы все поняли, например, приезжай к нам в отдел, будем оформляться. Угу. Такое иногда бывает, редко, но бывает. Но чаще всего на любые ДТП с пострадавшими приезжают сотрудники ГИБДД. Могут даже приехать сотрудники полиции там, чтобы что-то посмотреть. Угу. Вот. С тебя возьмут...
Простой полиции.
Да, да, с тебя имеют право взять объяснение. Однако, ты, например, ну, что-то произошло, например, ты мало того, что задел человека, ты еще и упал сам. Ты, может быть, в шоковом состоянии, может быть, тебе самому нужна помощь. Ты имеешь право отказаться от дачи объяснений. Ты так и пишешь, в соответствии с 51 статьей Конституции, я имею право не свидетельствовать против себя и своих
потому что я
близких.
Чего-то не,
да, ты
не
можешь
понимаю,
быть,
да,
ты можешь быть в шоке, тебе надо посоветоваться с юристом, с адвокатом. Ты, у тебя, ну, если ты ударишься шлемом об асфальт, у тебя даже может быть какое-то кратковременная потеря памяти. Ты можешь даже потом не вспомнить, что ты написал в этом объяснении. А опять же, я советую всем, например, ты написал что-то для сотрудников полиции объяснения, сфотографировал это для себя. То есть все всегда оставляешь себе, потому что это имеет первостепенное значение, вот эта вот первичная документация для твоей судьбы и будущего твоего, так сказать. Вот. Поэтому, если произошло дорожно-транспортное происшествие с потерпевшими, с любыми, вот даже коленку поцарапал, это оно и есть, тебя, скорее всего, обязательно будут продувать. То есть тебя отправят на медицинское освидетельствование, не находишься ли ты в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Вот. Поэтому ни в коем случае нельзя для снятия шока пойти купить баночку пива и выпить ее.
А такое бывает?
Такое очень часто бывает, кстати.
Да?
Да, и ты, например, вот у тебя всего трясет, ты там куришь сигарету, не знаю, одна за одной, а кто-то может пойти до ближайшего ларька и купить себе пивка. И сидеть, ждать ГАИ, потому что ГАИ может там приехать через час, через два. Скорая приезжает быстро, потерпевшего забрали, тебя осмотрели, у тебя все хорошо. Его повезли там на перевязку на какую-нибудь, да? Или там, если упала бабушка, не знаю, у нее давление поднялось сразу же. Ну, то есть я не говорю о каких-то тяжелых случаях, но я говорю даже вот о легких. Все равно, опять же, например... Если ты по себе чувствуешь, что что-то не так, бывает, что очень часто у мотоциклистов всплывает на следующий либо через день какие-либо последствия, да? Поэтому, если что-то болит, обязательно необходимо пожаловаться. Чтобы это зафиксировали,
сразу, да.
Лучше пусть тебя отвезут и сделают тебе сразу МРТ, либо там УЗИ, чего-либо. Потому что бывают случаи, например, сильно ударился животом, у тебя вроде пока ничего, ну, тебе больно, болит, неприятно, но ты, кажется, по ощущениям, что все нормально. Может быть, не знаю, разрыв селезенки у тебя, у тебя внутреннее кровотечение легкое, и у тебя организм пытается с этим справиться, и по тебе этого не видно. А потом ты можешь, то есть все это может закончиться, да, тяжелыми последствиями. Вот, поэтому обязательно выполняем вот этот вот регламент.
То есть, давайте еще раз подводим итог. Значит, остановиться, никуда не убегать.
Остановиться, да, никуда не убегать.
Вызвать все службы.
Да, вызвать все службы. Не трогать транспортные средства до приезда ГАИ, либо до фиксации самостоятельной на телефоны. Постараться обойти. Если кто-то остановился, помочь. спросить, как его зовут, спросить его номер телефона, тут же записать, может быть, он тебе продиктует, попросить его поучаствовать в дальнейшем, например, что он видел, например, что пешеход перебегал не по пешеходному переходу, а рядом
то
с ним,
он
например.
Свидетель, да,
он
да.
будет свидетелем, да, в последующем, сообщить это все сотрудникам ГИБДД. Если ты пишешь объяснение, это все сразу там указывать. Либо не писать там вообще ничего. То есть сказать, я дам вам объяснение завтра, послезавтра, когда мне станет легче, я к вам приду с юристом, либо вот это помогает в будущем.
А чем кончилось-то, вот вы начали рассказывать, мотоциклист сбил человека, сам свалился?
Да, сам свалился, соответственно, была проведена экспертиза, которая установила, что он ехал на спортивном мотоцикле. Спортивный мотоцикл, там такая посадка, как называется, креветка, да, да то да, есть да, ты лежишь на баке, и у тебя голова очень низко, и поэтому ты не видишь никого. У тебя получается угол слишком маленький, и ты не видишь из-за крыш автомобиля, даже если человек идет. Хотя он может быть выше автомобиля легкового, но ты все равно не видишь его. И была установлена экспертиза, что мотоциклист не имел технической возможности. Там время выхода из-за машины составляло секунду-две. То есть он бы никак не успел, даже если бы он ехал 60 км в час, он бы все равно не успел и затормозить, и среагировать. Все равно бы, да, все равно бы толкнул этого человека, и было отказано возбуждение уголовного дела, и мотоциклиста не наказали.
Делаем вывод какой? Спортбайки запрещены.
Нет, спортбайки нельзя, не надо запрещать. Я считаю, что необходимо ездить в соответствии с правилами дорожного движения уже неоднократно. Я сторонник этого, я за это ратую.
Слава богу, что вы у нас есть. Вам вопрос пришел от Константина Анисимов. Когда сбиваешь велосипедиста на переходе, ехавшего верхом, кого признают виновным? Какая практика с учетом того, что мотоциклист двигался без превышения скорости?
Скорее всего, признают виновным...
Велосипедиста? Нет. Мотоциклиста? Значит, еще раз.
Я понял, да. У нас по правилам дорожного движения велосипедист при переходе пешеходного перехода обязан спешиваться и вести велосипед рядом. Однако... Если мотоциклист ничего не нарушал, то велосипедист, сидя на велосипеде, является не пешеходом, а участником дорожного движения. И поэтому его должны будут признать виновным в ДТП, если нету никаких других нарушений у мотоциклиста.
В эфирной студии мотоциклист, скутерист, замечательный адвокат и человек, выставивший уже некоторую дистанцию социальную между нами, потому что он обладатель ультрадорогого скутера Веспа, и мы, конечно, все сразу почувствовали свое место здесь. Как-то...
Я с вами категорически не согласен, потому что на дороге все равны, это не зависит от того, у кого дорогой мотоцикл или дорогая машина, все обязаны соблюдать правила дорожного движения, уважительно относиться друг к другу, так или иначе, и от этого всем будет хорошо, как я всегда говорю, что вот от этого всем будет хорошо. Ведь когда люди с уважением к друг другу относятся, какая-то взаимовыручка, помощь, спокойствие на дороге, то и ты такой же становишься, и в общем общество, оно
становится
улучшается.
Лучше, да. Тоже спорит, конечно. Слушайте, а что говорит ваша практика? Много людей становятся свидетелями, просто посторонних, которые вот что-то увидели, и они не проехали мимо, остановились, дали координаты свои. Вот это тенденция на увеличение такого или наоборот, или как?
Я, честно говоря, вот точных цифр, естественно, не знаю, но я точно вижу, что люди, что по ощущениям все равно, да, люди останавливаются, люди спрашивают, нужна ли помощь. Я сам всегда останавливаюсь, если что-то вижу. Я вот зимой ехал, и я увидел, как автомобиль закрутило, ударило об отбойник. Я остановился, спросил, все ли хорошо, и даже отдал свой треугольник ему. Я говорю, есть ли треугольник? Он говорит, нету, но он сам вот в шоке, то есть, и он не зацепил никого, он сам только врезался, но он стоял в полосе крайне правой, получается, переградив ее. Я прям ему вот отдал знак аварийной остановки, и мы выставили с ним, и все. И я уехал, естественно, ничего у него не забирал. И люди, естественно... обращают на это внимание и помогают, и останавливаются как-то. В больших городах, мне кажется, это все... Ну, я про маленькие не могу сказать, потому что я живу в Санкт-Петербурге, а тут 5 или 6 миллионов человек живет. Хотя я много путешествую и вижу, но не попадал я в такие ситуации. Вот. И все равно, как я всегда говорил, что людей хороших их больше. Вот. И тенденция в любом случае, да, она позитивная, потому что и сами мотоциклисты же ведь поменялись. Ну, вот говорю, вот вспомните еще 10 лет назад. Мы все ездили без номеров, а кто-то и без прав. А кто-то и мог...
Это вы так легко говорите, потому что давность прошла, да, уже?
Да, 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 да. Кто-то нет. Ну, например, вот я точно помню, например, раньше не нужно было водительское удостоверение для скутеристов. И помните, как гоняли мелкие дети постоянно от Дворцовой на вот этих полуразобранных...
По 2-3 человека.
По 2-3 человека на заднем колесе, да-да-да-да-да. И мотоциклисты ездили все либо с транзитными номерами, которые были у них убраны, естественно, там в рюкзаки, в карманы. Номера никто не вешал, ОСАГО никто не платил. Если попадали в ДТП, убегали.
Это райская... Давайте мы отметим, что это было, это не сейчас.
Ну, анархия, это, к сожалению, не мать порядка. Я в этом случае, да. И насколько сейчас все поменялось. Сейчас встретить мотоциклиста без номера практически нереально на дороге. Практически у всех есть так или иначе водительское удостоверение. Практически все. Ну вот к вам приходят даже люди, вот жалуются, говорят нам, ОСАГО нам не делают. Раньше не делают ОСАГО, да и слава богу. А теперь наоборот, создают петиции, пишут, говорят, дайте нам покупать ОСАГО. Мы хотим ездить законно по дорогам со страховками и со всеми официальными документами.
Слушайте,
и бумагами.
Слушайте, ну вот вы как юрист, а почему так трудно с этим? Страховые компании не хотят связываться?
Я вам объясню. За то, что страховая премия по ОСАГО за мотоциклы, она достаточно небольшая получается. А выплата большая. Выплата идет на мотоциклы по специальным таблицам. Они так или иначе все завязаны на иностранные компании. У нас в России ничего для мотоциклов не производится. Ни одна запчасть, ну, может быть, там, кроме каких-нибудь тюнинга какого-нибудь, да, которое делается, ни одна оригинальная либо замена деталей для мотоциклов не производится. У нас даже резины нету. Ну, тогда больная тема, например, там на скутер была, например. Но у нас есть завод Петрошина, но она вот делает для каких-то этих эндуриков. Нет, она вроде для эндуриков что-то делает, и для какой-то советской техники что-то там выпускает. Ну и все. Все это рассчитывается по таблицам, и очень большие суммы к выплате получаются. То есть у мотоцикла...
Ну, сделать ОСАГО дорогим.
Да, да, да. Но на данный момент есть определенный закон, который у них ограничивает в этом. Да? Поэтому разница. То есть, например, автомобилистов, во-первых, их больше. То есть у страховых компаний набирается гораздо больше денег по страховкам, из которых они в том числе и выплачивают страховые возмещения в случае ДТП. Да? Сама страховка, она дороже. То есть, например, если у тебя максимальный так называемый бонус-малус, вот коэффициент там, вот, например, у меня, я за автомобиль плачу, там, предположим, 5-6 тысяч рублей, кажется, ОСАГО, да? Если бы у меня не было стажа вождения, я был бы молодым, наверное, у меня бы ОСАГО стоила там тысяч по 20-30. А за мотоцикл я, знаете, сколько платил вот последний раз? Не соврать ли вам, 1000 рублей. А до этого я вообще платил 800. Ну вот представьте, вы платите 800 рублей, соответственно, и так, например, таких мотоциклистов много, например, да, кто платит по 1000 рублей за страховку своего мотоцикла, например. И, а страховое возмещение тогда откуда брать? А любое падение мотоцикла, это там минус пластик, минус там ручки, минус фара, например, и все это стоит очень дорого, и все это рассчитывается в условных единицах, да, как бы, потому что нет никаких аналогов, ни там китайских или еще чего-то. Мотоцикл такая вещь, где практически все ставят все, ну, оригинальное. И из-за этого невыгодно. То есть страховым компаниям, я к чему вел, что им невыгодно страховать, но они обязаны по закону это делать, но им невыгодно. Но да, они, как вы говорите, они могут выйти с законодательной инициативой в Госдуму, а на то, чтобы...
Чтобы им увеличили порог этот, да?
Увеличили, да, какой-то вот этот вот минимальный страховую премию для мотоциклистов или еще что-то. Ну, вот как-то так.
Слушайте, тут буквально вчера на дружественном сайте московском у них был такой смешной там пост, о чем бы вы попросили мэра Собянина, чтобы он сделал для мотоциклистов. Ну и там, среди прочего, там и ОСАГО тоже. И там, в частности, была опять поднята тема лишней стоп-линии, которую, предположительно, вот говорят, есть в Европе кое-где.
Да, 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 есть такая.
Да.
Вот то это... есть перед основной стоп-линией есть стоп-линия, которая только для двухколесных транспортных средств.
Я так понял, наоборот, они... что...
Не-не-не, она впереди. Она впереди перед автомобилистами.
То есть в смысле, что мотоциклист может выехать...
Мотоциклист проезжает вперед и первым и уезжает со светофора, не мешая, он не стоит в междуряде. Это безопаснее, потому что автомобилисты видят всех мотоциклистов перед собой. Ну вот... Действительно, такая вещь, она есть. И многие даже у нас ездят, когда сознательно нарушают вот эту стоп-линию и выезжают впереди перед автомобилистом.
Чтобы показать себя, да-да-да.
Нет, не чтобы показать. Это действительно относится в определенной степени к твоей безопасности. Например, так же, как и движение по полосе с буквой «А» для транспортных средств маршрутных. Вот. Потому что там машины не ездят, и тебе там, например, ездить, как, например, я на скутере, да, мне там безопаснее. Я люблю про мотоцикл. Но у меня скутер, он там едет свои максимально 50 км в час, как бы, и... Меня никто не подгоняет на 80 сзади, называется.
У нас минута осталась. Давайте чего-нибудь пожелаем.
А что я тут пожелаю? Ни гвоздя, ни жезла, как говорится. Но нет, конечно же, я всем желаю войти в новый сезон 2023 года с позитивным настроем, с полностью исправным мотоциклом и вперед к новым путешествиям и свершениям.
Валентин Петрюк, почетный адвокат Палаты адвокатов Ленинградской области. Если мы укажем какие-то ваши координаты, это нормально?
Конечно.
Чтобы братья-мотоциклисты могли... Вы же мотоциклист.
Я мотоциклист,
да. Свой,
да.
Если чего, в описании к видео будет. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, спасибо ждем, нашим слушателям.
Ждем завтра, послезавтра, каждый день ждем. Все, спасибо.
До свидания.
Счастливо, до свидания.
Моторадио представляет...